Да ну, да ну, окстись.
Великий поэт, но нет, его так именно и представляли.
Кто?
Ну, посмотри, все Дудь? Эти огромные... Ну, Дудь, да, Господи. Дудь, комментарии.
Давай, давай спросим у Дмитрия Пучкова, да, да, известного как Гоблина. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Мир, труд, май.
Приветствуем.
Да.
С праздником.
С праздником.
Дмитрий, вот сейчас Георгий тут сказал, что этого Эшкере, который фейс, считают голосом поколения. Вы чуть старше нас, поопытнее. Что, у нас реально такой, такой мерзкий противный голос и рожа в татуировках?
У него? Ну да.
Не, у нашего поколения.
Это уже отлично. Я считаю,
он, наверное, не нашего поколения. Он, наверное, все-таки сильно младше. Ну, это такой выдающийся экземпляр. В общем-то, в моем понимании, люди, которые татуируют себе лица, у них что-то вот серьезно с психикой не так. Но, тем не менее, поскольку культ уродов у нас создан давно, то вот такие, да, действительно. И это властитель дум молодежи. Достаточно посмотреть на количество проданных билетов, сколько публики приходит на концерты. Стадионы собирают, что поделаешь.
Вот сейчас, после того, как многие из артистов, кто-то собирал стадионы, кто-то собирал залы поменьше, но тем не менее, начали высказываться, да, в том числе, ну вот мы про Максима Галкина здесь очень много говорили, против спецопераций, против власти, против России, многие прям откровенно русофобскую чушь начали нести. Как вам кажется, если они вернутся в Россию? Никто их не будет трогать. Они продолжат собирать свои стадионы и большие залы?
Да тут, как обычно, публика всегда делится примерно пополам. Это, знаете, когда-то давно был у нас такой советский журнал «Ровесник», а в нем печатали всякие заметки про западную музыку. Вот, единственный источник информации был. И вот как-то раз там пытали директора, скажем так, группы «Абба», где его спрашивали, вот у вас такая безумная популярность у вашей группы, а почему у вас нет остросоциальных текстов? На что тот отвечал, что какую позицию мы не займем, половина аудитории отвалится. Будем левые, правые отпадут, правые, левые отпадут. А поэтому мы поем только про любовь, ибо наша музыка, она про коммерцию. Ну, до наших этих персонажей как-то не доходит, на мой взгляд, что публика располовинится, что на этих концертах начнутся безобразия. Вот мы же помним, наверное, как гражданин Макаревич еще задолго до известных событий выступал, а после этого плакался, что ему не дают проводить концерты. Ну, а как это выглядит? Вот, например, некий там ДК, условно скажем, да, там Дворец культуры, в котором хочет выступить некий персонаж, раздражающий публику. Хорошо, вот то концерт. А я, например, начальник охраны, и твердо знаю, что на концерт придут люди, которые не хотят его видеть, прыснут там из баллончика газом. Публика ломанется, и в дверях обязательно кого-нибудь затопчут. Мне это не надо, ни владельцам, особенно если это государство, ни охране, никому это не надо. Никаких концертов не будет, в конце концов. Ну, а данные граждане потеряют деньги, а поскольку вся их деятельность привязана именно к деньгам, а аудитория у них только здесь, в России, то, с одной стороны, неудивительно, что они вернутся, потому что все деньги здесь. А с другой стороны, никаких денег здесь больше не получится. Мне так кажется.
Дмитрий, мы вот с Георгием тут несколько раз во время эфира обращались к психологии. Вы вспомнили Андрея Макаревича. И я неоднократно встречал не только артистов, но просто обычных людей, которые работают там на обычных работах, которые, скажем так, ну, в отцы мне годятся. И они, что Андрей Макаревич? Он не любил Советский Союз. Не любил. Когда была Ельцинская Россия, он тоже считал себя бунтарем, потому что что-то шло не так. Пришел Владимир Путин к власти. Путинская Россия, так называемая, ему тоже не нравится. Вот не знаю, может быть, вам как-то кажется со стороны виднее, что у него в голове. Это просто болезнь такая, вечно быть недовольным своей страной.
Да он этой страной обласкан, как вы понимаете. Учился в престижной школе. После школы отправился в престижный вуз, куда с улицы просто так не попадешь, в мархи так называемый. После этого при советской власти опять был обласкан. Выступал на фестивалях, получал мегапризы. Группу транслировали по радио. Там с Софией Ротару фильм засняли. «Душа», по-моему, называется. Знаете, это просто не смешно. вот, ну, говорить, что там он против чего-то там, если ты против, то никакого сотрудничества быть не может. Проводил подпольные концерты, не продавая билеты и не уплачивая налоги. А при этом, знаешь, что он вот он против всего. Здесь не нравится, там не нравится. Вы знаете, мне кажется все время, что это люди с психикой 15-летнего подростка. Вот у тебя в жизни так сложилось, да, у тебя есть некий талант, который приносит тебе деньги. А значит, ты не испытываешь никаких материальных затруднений, у тебя жизнь складывается совершенно не так, как у населения нашей страны. Вот вообще не так. Деньги есть, проблем нет денежных. И через это тебя вот начинают там одолевать какие-то мысли, в кавычках. Да никому твои мысли не нужны, потому что ты от этого народа оторван, никаких там дум, чаяний вообще не представляешь, а все чем-то недоволен. Водка не такая, огурцы не так посолены, еще чего-то там. Люди живут совершенно другими мыслями и заботами. Ну, а эти, это вот пожизненные 15-летние подростки. Недоволен он. Вот Баба-Яга против, понимаете. Какой там коммунизм на дворе — недоволен, капитализм — недоволен, Ельцин плохой, Путин плохой, Брежнев плохой. Может, ты сам плохой, может, у тебя в голове плохо. Я бы на их месте к психиатрам ходил.
Ну, это, конечно, да, это во многом согласен, готов подписаться. Если мы по поводу аудитории, в принципе, точки над «и» расставили. Аудитория может располовиниться, может быть, в другой какой-то пропорции разделиться и так далее. А если с точки зрения государства на это на все посмотреть, как государство должно себя вести по отношению к людям, к артистам, к лидерам общественного мнения, как их тоже называют в последнее время, которые открыто высказываются против нашей страны?
Вопрос сложный. Если у нас в Конституции заявлена свобода, то каждый волен выражать свое мнение вот такое, какое оно у него есть. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Как мы знаем, в любом обществе есть 5% известных персонажей, которые всегда не согласны со всем. Ну, ситуация резко поменялась. В отличие от того, к чему привыкли мы, когда есть телевизор, радио, газеты, появился интернет. То есть раньше некий гражданин не имел возможности озвучивать свое мнение на огромную аудиторию. А теперь в связи с появлением интернета это есть. Ну, вот, извините за нескромность, вот я, например, да, вот у меня есть сайт, на мой сайт ходит там 100 тысяч человек ежесуточно. Вот есть у меня канал на Ютубе, там почти 3 миллиона подписчиков. То есть я один аудиторию охватываю больше, чем множество телеканалов, на которых трудятся достаточно большие коллективы. А это я 60-летний дяденька и пример нехарактерный. А если это молодой человек, то у него там 10 миллионов подписчиков или 20. И неважно где там, в Ютубе или как у Оли Бузовой там в Инстаграме, там по 20 миллионов подписчиков. Они оказывают огромное влияние на аудиторию. Может ли государство с этим что-то делать? Безусловно, может, но категорически не делает. То есть ситуация уже давно вышла из нашей привычной парадигмы. Не можешь это все держать и не пущать. Все перешло в другой, так сказать, разрез. Не можешь победить — возглавь. То есть государство должно все это направлять и окормлять, то есть выдвигая на первые места, помогая выдвинуться людей вменяемых, интересных. Ну, то есть мы же по телевидению не видим там Моргенштерна и Фейса с их замечательными творениями. Я даже название песен назвать не могу, настолько это похабно звучит. Ну, вот таких быть не должно. Государство должно, обязано просто помогать другим, потому что окормлять население необходимо. А если отдать наших детей на воспитание Моргенштерну и Фейсу, то мы получим поколение вот этих вот с исколотыми рожами дегенератов. Ну, что делать? Ну, государство, к сожалению, за этим делом не следит. Вот сейчас в связи там с вооруженным конфликтом уже начало изрядно шевелиться. Ну, так а кто мешал 30 лет этим заниматься? Вот, так что вот эти лидеры общественных мнений, так называемые ломы, они, если растут без присмотра, то ни к чему хорошему не приведут. А вот запрещать бесполезно, уже не работает.
И вот как раз-то про ламы. Я буквально вчера вернулся из Петербурга, вашего родного. Немножко поздравляю вас с победой «Зенита» в чемпионате. Ну, немножко, как болельщик «Спартака». Ну, все, как бы мы знаем, кто что купил и как был ВАР у нас в этом чемпионате. Ну, ладно, бог с ним, с вашим «Зенитом» проклятым. Мы в Петербурге обсуждали с ребятами, есть такой проект «Киберфронт», и мы пришли к выводу, что почему-то быть блогером-патриотом не очень модно. Вот и вы в том числе, ну вы модный блогер-патриот, причем в том числе среди молодежи. Но вот среди действительно молодежи блогеров-патриотов, ну это, я не говорю, что вы там старый, но вы чуть постарше будете, а среди молодежи быть блогером-патриотом не очень модно. Вот на ваш взгляд, почему?
Ну, потому что так воспитывают. Это, знаете, вот характерный пример сейчас, вот когда репортажи с Украины идут, вот там бойцы заходят в очередную школу, где там засели украинские нацисты, их оттуда вышибли, ходят по школе, смотрят, вот смотрите, школьный учебник лежит. А дальше с ужасом, да вы посмотрите, что они в своих учебниках пишут. Какой кошмар. Ну, тут вопрос сразу, парни, это же все не секретное, оно и в интернете в том числе лежит, это десятилетиями детям в головы вливается. Но главная проблема не в этом, вы вот в украинский учебник посмотрели и ужаснулись, а вы в свои учебники смотрели, на которых ваших детей учат, где там, например, есть гражданин Солженицын, яростный поклонник бандеровцев и чеченских бандитов. Как так? Яростный поклонник власовцев, а это детям преподают как светоча нашей словесности, совесть нации фактически. Вы кого хотите вырастить-то в итоге? Человека, который ненавидит прошлое своей страны и ненавидит свою страну, ну вот на Украине отлично получилось, там вот настоящая декоммунизация прошла. А если наша история непрерывна, как нам говорят, то куда из нее постоянно выпадает советский период? Почему нам рассказывают, что страной руководили какие-то упыри, людоеды, уголовники? Почему дети растут в твердой уверенности? Вот посмотрят какой-нибудь там сериал помойный по телевизору, «Зулейха открывает глаза», где русские коммунисты уничтожают несчастных татарских предпринимателей и крестьян. Что у них в голове-то остается? Ну, в результате вот такие вырастают. О каком патриотизме может идти речь, если ваша родина и ваши предки – это сборище упырей, людоедов и кровопийц? Как так получается? Ну, если, опять-таки, если государство этим не озабочено, ну, вот вы получите ровно то же самое, что происходит на Украине. Точно такой же кошмар. Задачи-то у Запада по отношению к нам не меняются никогда. Неважно, что там царская Россия, коммунистическая, нынешняя, капиталистическая. Задача всегда одна и та же. Разорвать на куски и всех перессорить. Вот с Советским Союзом удачно получилось, Российская Федерация на очереди. Ну так может это, может не слушать голоса с Запада, которые вам рассказывают про людоедов и упырей, и за этим последует очевидный идеологический результат, а может все-таки взять, я не знаю, голову в руки, задуматься, что с нами вообще происходило и происходит, и дальше делать так, как нам выгодно. Соответственно, и учебники истории должны быть не такие, как на Украине. И детей надо воспитывать не так. И только тогда в обществе появятся патриоты. Как-то так.
Дмитрий, спасибо большое. Действительно, ну патриоты-то есть. Станет, наверное, модно быть патриотом. Вот вы среди таких, в том числе, модных патриотов. Спасибо большое. С праздником вас еще раз.
Праздником.
Праздником.
Дмитрий Пучков, популярный, модный блогер, был у нас в эфире.